Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и никто мои высказывания трактовать не может, потому что ибо право трактовать высказывания принадлежит автору высказывания. И сегодняшняя лекция будет называться «Засекреченное счастье». Да, засекреченное счастье. Оказывается, это секрет. То есть, такой очень древний такой секрет. Речь пойдет о счастье. И как же она засекреченная? От эпиграфа я хотел взять, я видел недавно мультфильм, ну, мои дети смотрят там умные всякие мультики, и там было два персонажа таких мультипликационных, говорит, вот карта несметных сокровищ. Засекреченная карта. Всего тираж миллион экземпляров. Вот примерно это, то есть, именно потому, что миллионы экземпляров, что оно вот у всех, мы пренебрегаем. Вот где-то спрятать, вот чтобы тяжело досталось, как вот в Идзин говорится, пренебрегают. И поэтому сделали перемены, чтобы тяжело доставалось это знание, и тогда мы начинаем его ценить и по достоинству с ним это обращаться. Но есть еще другая сторона медали, когда враг мира сего, он, не враг мира сего, враг человека, да, он наплодил очень много таких всяких лжесеминаров по счастью, да, а счастье, птица счастья, мы же, ну, известно, да, по фильмам, по басням, что счастье, птица счастья, за ней как ни гоняйся, она, ну, как это, неприручаемая, она непокупаемая, но это совершенно не останавливает всяких там психологов всякого толка, которые, значит, торгуют счастьем, отношениями, любовью, ну, это непокупаемо, потому что есть вещи, за которые мы просто не можем заплатить в своей жизни. Вот если вот только вот родился и начал работать, весь мир там, и все равно ты за эту вещь ты не заплатишь, значит, они даются бесплатно. И они скверняются, как только за них чуть-чуть ты пытаешься что-то заплатить. Так надо спасибо сказать, слава Богу, и все такое. То есть Бог нас и жизнь с счастьем, и жизнь без счастья. Чем они отличаются? Ну чем они отличаются? Когда человек живет без счастья, у него даже вот все будет, но он все равно как мертвый. Ну, внутри вот нету вот счастья. Это вот сама жизнь. Это вообще мистический ингредиент, я бы сказал. Вот. И я сейчас зачитаю, у Шаповалова есть такое. А счастье это всегда неординарно. У ординарных людей ординарный Бог. Покупаемый. Что-то надо сделать, и вот мне он это, да? Ну так да я. У неординарных людей неординарный Бог. Уникально наблюдать за обыкновенными людьми. Потому что у обыкновенного человека обыкновенный Бог. У них обыкновенный Бог с обыкновенными чудесами, а обыкновенная церковь с обыкновенными людьми. В общем, у них все до боли обыкновенно. И наступает хандра. Хандра. Те думают, что вот не так. То есть нас начинает бесить психи там. Это не потому, что... Короче, вот... У меня есть защита. Эта защита, она такая сказочная, она необыкновенная, она мистическая. Если она будет простая, туда вот эти бесы будут ходить и выходить, как через проходной двор. Они простые. Такие вот, как табуретка. Простые. Но если я необыкновенный, у меня внутри, что такое необыкновенный? Это мне хорошо, независимо ни от чего. То есть я счастливый, независимо ни от чего. Понимаете? А что это, у тебя что, все в порядке? Нет, не все в порядке. Ну, все расчислено. Что все получается? Не, ничего, иногда что-то не получается. Ну, при чем тут это? Потому что это проходит, вот эти вот эпизоды жизни проходят, а это остается. Это остается. Знаете почему? Ну, сейчас мы узнаем почему. Итак, я, ну, заинтриговал, значит, да, потому что вот... Как-то замяли вот это. И вот. А кто угадает, в чем секрет счастья?
В бескорыстии.
Это следствие. Несчастные не все жлобы. Но они подсчитывают, кто кому что должен. Они обижаются. обижаются. А это им все хватает. Им не надо почтения, им не надо заплатить, им не надо, чтобы там что-то такое.
Связь,
они
с
все
зна...
а?
Связь с Богом.
Вот угадал, он знал, наверное. Ну ладно. Ну это легко, это понимаете, ну похоже на лозунг. Вот, и мы постараемся этот лозунг, как сказать, ну размотать, да, по полочкам. Что ж такое связь с Богом? Ну связь с Богом, понятно, да. Значит, итак, бесценное, это настолько дорогое, что заплатить нечем. И вот это ж, лекция вот как называется, засекреченное счастье, да? И вот я из Бхагавад-гиты, вот у меня Бхагавад-гита, у меня вот одна Бхагавад-гита 14-го года, моя любимая, вот это без комментариев, вот другая Бхагавад-гита, тут главы, а там беседы, чувствуете разницу, да? Это организация, там не организация, там просто взяли, люди перевели, вот, заодно прорекламирую, да? Так, издание журнала «Вестник Теософии», 14-й год, переведено с санскрита, «Песнь Господня», читается, типография Калужской губернии земского права в России, да, ни в какой, ни в Индии, только говорят, вот, это когда еще было?
То есть Теософское общество, это Главатское, то что...
Да. Да, ну там это, там просто приятно читать, и там, ну, никакой жесткости такой нет. И кажется, все просто. Итак, текст 64-й, вот из этой Бхагавад-гиты. Поскольку ты мой очень близкий друг, ну, друзьям же тайны открывают, да? Вот там Кришна говорит Арджуне, поскольку ты мой друг, я открою тебе самое сокровенное знание, скрытое, вот больше никому. Вот. 68-й. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, обретает дар любви. В результате ознакомления с этой тайной у меня появляется любовь, то есть вот эта вот птица счастья, всегда со мной, гоняться не надо. Вот. И написано, а что мне за это будет? Дар любви. Что мне за это будет? Написано, что за это будет. Написано. Тут я прочитаю из 14-го года, текст 67-й. Везде, где находится Кришна, господин йоги. А йога это связь. То есть, если для одиночек, забудьте, дальше не слушайте. Всюду, где есть воин Партха, вот это очень актуально, потому что предыдущая лекция была, как называлась, здоровая агрессия, да? То есть воин без агрессии, нет, вот мирный воин там рассказывает, да. Я, конечно, со всем почтением, но я бы прошелся по этому мирному воину. Сейчас очень нужно, чтобы мы смотрели мирного воина вот этого. Так. Нет, бери нас, вот такая конфетка, бери и сам развернусь и ешь меня. Нет, сейчас не то время. Сейчас на войне, я сейчас вести с полей или как это называется... С фронта расскажу вам, какие творятся. Итак, откройте самое сокровенное знание. Тот, кто открывает эту высшую тайну, обретает дар любви. Везде, где находится Кришна, господин йоги, всюду, где есть воин Партха, там обеспеченные. Не написано, где находится торгаш Партха или там шудра Партха. Воин. Обеспеченные благоденствие, победа и счастье. Это означает, что воинам Бхагавад-гита для всех. То есть воином должен быть в какие-то периоды, моменты своей жизни каждый. Если этого нет, нет тебе счастья. Почему? Потому что Бог тебе дает, и ты должен защищать это сам. Это вот имущество какое-то. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан. Не хочет служить и завидует мне. О, вот, а вот этим вот рассказывать этот секрет нельзя. То есть им счастье не положено. И это перекликается. И вот в этом секрет. Когда я начинаю бисер перед свиньями метать, счастья я лишаюсь. Я сам становлюсь свиньей. Что мне надо со свиньями? И все. И все. Вот такой простой, значит, зачитываю. Это перекликается. Псалом первый. Знаете, есть это псалмы там. И много-много-много-много. Кто-то их там начинал читать, никто никогда не заканчивает. Но вот это самое начало, самое первое. Знаете, еще в чем начинается? Это как вот самое главное, первое шлока Шри Шупанишат. Шри Шупанишат считается самое такое. Самое. И вот самое первое, значит, что там написано? Бери свою долю, наслаждайся и не посягай на долю другую. Если ты это не поймешь, остальное можешь не читать. И здесь самый первый псалом. Он как раз на эту тему. Блажен муж. А блажен это значит счастлив. Блаженство это непрерывное счастье. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Раз. Три этих пункта. Не ходит на совет нечестивых. Не стоит на пути грешных. И не сидит на собрании развратителей. Но в законе Бога воли его и... Дальше уже пошло такое. Ну вот это самое главное, я уже сказал. И кажется, мы 100 раз это слышали. А я сейчас вам расскажу немножко по-другому. Кто такие развратители, кто такие нечестивые, кто такие грешные. Грешные это не те, которые не соблюдают эти заповеди. Грешные это те, которые мимо цели. Грех, мимо цели. У них цели нету в жизни. Это пустые люди. С пустыми людьми не надо общаться. Гоните их прочь. Они опасны, они заберут у вас, она как вакуум, они всосут в себя ваше счастье, они пустыми разговорами заполнят. Ну, по порядку, да, нечестивые на втором месте. Но в законе Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное у потоках вод, рассказывается уже о счастливых людях, которые приносят плод свой во время свое, то есть мы будем плодоносить, не пустые. Лист, которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром с лица земли. И свяжешься ты с ними, будешь такой. Но смотрите, это вот то, что я зачитал, это никакая не заповедь, это псалом какой-то там. Потому что есть вещи, которые мы должны обязательно делать, потому что это наша дхарма. Если мы их не сделаем, нас все равно заставят делать. А есть какие-то пожелания. Что такое пожелания? Чем они отличаются? Ну, такие. Пожелания – это вещи, если мы их будем делать, нам будет удобно, комфортно и успешно делать то, что мы должны делать. А если мы эти пожелания не будем делать, то есть... Счастлив я или несчастлив, если у нас сделают то, что я сделаю. Вот. Но там я буду делать из-под палки, потому что счастливый человек берет, он счастливый человек всегда герой. А несчастливый, он всегда трус, он всегда боится. Вообще ему это, зачем это надо? Он эгоист, у него не безлимитный источник. Он это смотрит, хватит мне на завтра и не хватит. Там покушать, там выспаться. Ну вообще. Все, он жмот такой. Жмот не потому, что он, а потому, что его отключили. У него нету вот йоги. И вот он экономит. И думает, он сейчас высидит. Нет, не высидит. Ему скажут... А нам все равно, что ты отключился от сети. Тебе положено, ты родился для этого, ты это будешь делать. И он просто стирает себя на нет. Ну, дело будет сделано, но он теряет себя. Вот такое. Вот несчастный человек. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит на собрании развратителей. То есть, блажен значит счастливый. Значит, вот и весь рецепт счастья. Кстати, достаточно древний получается этот рецепт. Благословенный еще слово есть. Это имеющий благо в своей жизни. Или еще, какие такие есть высказывания. Худые сообщества развращают добрые нравы, есть такое. То есть, добавим еще в свете нашей лекции, лишают счастья. То есть, лишают какого-то божьего наполнения человека. Вот мы видим 3 пункта. Не ходит на совет, не стоит на пути грешних, не сидит на собрании. 3 пункта. Не общаться с нечестивыми. Что это значит? Это люди без чести. Это люди без чести. Это что такое честь? Честь имею, да. Честь это... Он имеет честь и почтителен ко всем. Если чести не имеет, бесчестный человек, он не почтителен никому. Он не видит он все обо всех знает, но не имеет ценностей. Он все уже оценил, то есть это, ну, пошляк. Причем он может быть, этот пошляк, очень высокоорганизованный, высокоинтеллектуальный. Чем больше он интеллектуальнее, тем больше правильные слова он знает, нахватался, тем дальше его надо гнать поганой метлой. Потому что они сразу распознаются. Эти твари. Там дальше так и написано. Твари. Они, это люди одержимые. У них пустота, они являются проводниками, и они высасывают у людей счастье. То есть, это... Так, первое, не обращаться с нечестивыми. Люди нечестивые, бесчестие. Сюда же относятся горники. К этой же самой категории. Это одна же доска, понимаете? А, есть города Содомские и Гоморские. Осудив их на истребление, превратив их в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Им даже там на зоне, как прокаженным, руку никто не протягивает. И вот часто бывает, что люди не вписываются в общий стандарт благополучия, а по сути являются наполненными интересными людьми. И есть люди, которые приходят просто как кусок шума такой, а на самом деле как кимвал звенящий. Да. Там ни любви, ничего нету. Этот человек профукал все в своей жизни, и теперь он, ну как велосипед, пока крутишь, столько едешь. И вот он улыбается, пришел домой и... Все, улыбка сползла. Понимаете, он постоянно нуждается в реанимации. И долг каждого не поддерживать этих людей, пускай они, ну, как-то Бога попросят, пускай они свой источник возобновят. Иначе, ну, этот, как агрессия, если ей не дать отпора, это тоже агрессия, но она такая тихая, лунная называется. Если просто пришел, наорал, со всех собрал энергию, а есть так вот крученные люди. Вот так вот, потихонечку. Ну, суть одна и та же, какая разница. Так, не общаться с нечестивыми. Раз. Вот кто такие нечестивцы. Не стоят на пути грешных. Но я уже сказал, если первые это люди без чести и без совести одновременно, потому что с Богом связи-то нету, иначе бы они давно смысл жизни приобрели. А то вторая это просто промахнувшиеся. Но я бы сказал, что они не просто промахнулись, потому что у них там зрение плохое, или прицела нету, сбит. Эти люди, опять же, вот такие крученные. Он видит препятствие, он не рассматривает это препятствие. У нас, да будет в вашей стезе прямо сказано. Препятствие, ты идешь, разбираешься, идешь дальше, прямо. Нет у Бога вот таких путей. Но эти люди вот так, они не промахнулись, они избегают препятствия. Избегают препятствия. А потом трусость их возрастает, растет. Они уменьшаются, презрение к ним окружающих. А что я буду связываться? А что я буду там всех обижать? Понимаете? Это вот то, что Марина прекрасно рассказала, вот только сейчас передо мной. Вот это, эти люди этим страдают. А самое главное, что дьявол проходит в общество людские именно через этих людей. Через таких вот упертых, пускай не столько образованных, но просто честных людей с самим собой. Прежде всего, дьявол не проходит. Потому что дьявол, он отец лжи. А эти сами себя обманывают постоянно. То есть, он не против заповедей, он там всем помогает, он заповеди соблюдает, но он без цели. Это знаете, как вот есть такие корабли, которые... Ну, там, отплавали свое, их там на причал, и делают такие рестораны. Там музыка, цыгане. И вот там все, приходишь, там чипсы, там танцы, там все хорошо. Но никуда не плывет этот корабль. Он никуда не плывет. И вот такие люди. Там вот много шума, а толку никакого. Пускай будет утлая лодочка, но она хоть какую-то цель имеет. И никакой... Говорится, что если корабль никуда не плывет... то никакой ветер тебе никогда попутным не будет. Даже более того, любой ветер, какой ни поднимется, то есть любая ситуация будет против этого корабля, потому что ему нужен штиль, чтобы его там причал не разбило. Вот такие люди. И они не готовы вообще никаким переменам. Никаким переменам. То есть вся жизнь, ну, когда вся жизнь сплошной отдых, то как бы ты ни развлекался, ты не будешь испытывать ни радости, ни счастья. Ибо естественная радость человека, радость настоящая, это радость от своего могущества, а у них могущества нет никакого. Потому что расслабление после напряженного труда, это одно. А вот тотальная лень – это другое. Тотальная трусость и лень – это я синонимы говорю. А это одно и то же. Они просто не делают, потому что или я боюсь, или я не хочу. Вот боюсь, ну, что-то вот так вот. Это как алкоголь. Сначала вроде отдыхать вроде хорошо. Ну, праздник, да. Вначале как друг, весело, потусили. Вот. А потом еще. И потом тебе алкоголь уже вот здесь. А ты не можешь бросить пить. Потому что как только ты бросаешь пить, это я говорю, с какими категориями не надо дружить. Сразу, или они могут около тебя, но ты должен сказать, чтобы он не болтал, не ляпал языком своей философии, в которой он не понимает. Философию им вообще запретить надо. Вот некоторым вырывали язык, запрещали философию, потому что кто-то имеет право слова, а кто-то не имеет права слова. Имеет право слова только тот, кто что-то сделал. А здесь ты ничего не сделал, сиди, молчи. Скажи спасибо, что сидишь там. Тебя не выгнали. Все. Понимаете? Кстати, а вот те, которые что-то сделали, они всегда помалкивают. Кто? Пустышки, они звонят как колокола. Заметили. О, Марина в курсе. Она же специалист, да? По людям. Вот. И ты вот уже пьешь. Или неважно, пьешь ли ты, или в компьютер там втыкаешь, уже тебе никакого удовольствия нет, но ты, если это бросишь, тебе еще хуже. А напрячься ты уже не можешь. Ты уже не можешь напрячься. Или боишься, или просто не можешь, или просто сил нет, силы воли. Энтузиазма вообще никакого. И нигде у них цель не достигается. Ни в работе, ни в семейной жизни, ни друзей нет, никого нет. И они еще говорят, мы страдаем. Это, знаете, страдания. Я устроился на работу, прогулял неделю, мне зарплату не выставили, а я потом без хлебушка сижу и говорю, я так страдаю, а кто ж тебе виноват? Надо было делать. И ты знаешь, что тебе надо было делать, но ты этого не делал чего-то. Это всегда осознанно. Человек в эту яму падает. Вот. Это вторая категория. Первая категория. Помните, какая первая категория?
Нечестивые.
Нечестивые. Люди без чести. Вторая, хотя они все три имеют, но у кого что-то более выдается. Вторая категория это
пошлые.
Ну, грешные. То есть промазали. Они не промазали. И мишень от них не бегала никуда. Она напрашивалась. Это был вызов судьбы. Но они его погнули. И третье, собрание развратителей. Собрание развратителей, это, кстати, Библия. Другой перевод. Собрание насмешников. Это люди, которые из всего делают хихи. Да. На санскрите, это говорится, аппаратха. Они все обсмеивают, они все опускают. У них совершенно нет никакой градации, что божественное, что земное, что какое-то. У них они все делают мусор из этого всего. То есть за это вообще отрывают языки. Зачем? Собрание насмешников. То есть циники, люди без ценностей. Их разочарованность во всем это самое заразное. Поэтому если ты раз послушаешь, два послушаешь, ну типа жалко человека. Если ты не пресекешь, потом ты заметишь за собой такая опустошенность. Потому что ты позволил, что твои какие-то ценности, твои или не твои, они в твоем присутствии опустили. И ты ничего не сделал, ты виноват при этом. И ценности тебя покинули. А без этих ценностей ты счастливым быть не можешь.
Еще называется ничего святого.
Ничего святого людей, да. Ничего святого. Ну, конечно. Вот. И ничего святого, об этом классика рассказывает там этот Пушкин, Лермонтов, там Печорин, помните, такой вот ходит, вот такой. Вот не какой-то, сам по себе, да, герой нашего времени, или Онегин, но Онегин это самый, и вот Онегин, они самые опасные люди, вот, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, это, ну, Онегин говорит, Онегин Евгений, у которой получил такое образование, который блистал в свете, который там мог там всех увлечь, который был герой публики. И вот он, кто жил и мыслит, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. А сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам, и к злости мрачных эпиграмм. Ты привыкаешь, и потом это тебе уже не будоражит, когда будоражит, раз кто-то матюкнулся там рядом, и ты раз, а потом смотришь, у самого уже полезло. Вот, и потом, и ты опять такой мрачный, и ты такой циничный. Ты хочешь быть веселым, ну, за счет чего? Чтобы как-то вот всех вот так вот опустить. Шутник такой, Онегин. Написано в Писании, и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. То есть общение с такими приводит к трагедии, как, например, вот у этого у Онегина там, с Ленским, там вообще стрелялись. А он просто пошутил, вы помните? Просто он, ну ему было скучно, потому что у него была пустота, он пошутил. А там возвышенные чувства, оказывается, были. А Онегину какая разница, у него этого ничего нету. Он пустой. Вот. И вот дуэль, пожалуйста. И поэтому с ними надо... Настоящее, то есть веселье проходит, тоска остается, и настоящая радость, это написано укрепление для нас, а не когда веселишься, а внутри несчастен. Вот. Ну, такое первое время чумы. И вот про Онегина там же пишет от третьего лица. «Увы, на разные забавы я много жизни погубил». Но если бы не страдали нравы, я балы до сих пор любил. Нравы страдают. А эти балы, ну хорошо там, праздник урожая, сенокос, раз и погуляли, да. Но после дела, а вот вместо дела, вот. Любил ли Бог Онегина? Или не так? Бог, он же всех любит, да. Это вообще вопрос неправильный. А помогал ли Бог Онегину? Ну, Писание говорит, что он помогает всем, кроме лицемеров. Вот эти все три категории, они профессиональные лицемеры. Они говорят, да нет, у нас такие искренние чувства. Никаких там чувств нет. Никаких там чувств нет. Вот маску они носят профессионально. Они к ней привыкли, они даже верят в нее. Верят в нее, потому что, ну, иначе повесишься же, да? Вот. Ну вот мне, я когда вот, как начинается Евгений Онегин? Мой дядя самых честных правил, когда не шутку за него, он уважает себя заставит. Это Онегин, вот он едет, он уважает и лучше выдумать не мог. Его пример, другие наука. Но боже мой, как там, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печального подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Вот. Ну, лицемер, понимаете, лицемер. Он вот его мысли Пушкин изложил. Смотрите, сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам. Есть такая шлока. Сквернословие, пустословие. Обратите внимание, сквернословие и смехотворство поставлены на одну доску. Понимаете? Вроде там хорошо, даже я всех развлекаю, а здесь я вот всех обматюкал. Это одно и то же Писание говорит. Смехотворство, смех не надо творить. Смех это вообще Божий дар. Вот. Почему это на одной доске? Потому что всех обматюкать и всех рассмешить преследуется одну цель. Их цель этих людей выглядеть значительно и скрыть от самого себя внутреннюю тоску. Кто как, слабый смешит, этот матюкает. Смотрят эти, повыше его, надо что-то такое, понимаете? Ну, мимикрия вот такая по жизни. Радоваться надо, но это не должно быть насмешливостью, пренебрежением к другим, неуважением к другим или разочарованностью. Вот таких, эти люди разрушители. Вот, как, сперва Онегина язык меня смущал, но я привык. И к шутке, к желчи пополам, к его язвительному спору, и злости мрачных эпиграмм. Эти люди разрушают. И вообще, если верить священным писаниям, безбожников не воспитывают. Их карают. Их не надо воспитывать. Воспитывать надо, ну, слабых, но они божественные. У них есть какие-то ценности. А безбожников карают. И возьмите Бхагавад-гиту, возьмите Библию, их карают. Их, а у них голова уже полностью захвачена. Они, их через тело надо, через тело, чтобы из чувства самосохранения они ну, начали себя хотя бы прилично вести. То есть, ну, из страха хотя бы. Да, да, да. Вот такое. То есть эти три категории убийцы счастья. Без счастья все внутри будет умирать при полном ажуре снаружи. Как бы ты там ни блистал, вот, лица некрасивыми становятся, и ничем ты это не замажешь, потому что смерть не красит. Они мертвецы внутри. Всему надо знать, то есть цену всему знают, но никогда не поздно перемениться. И вот там, после того, как написано, что не надо вот с этими ребятами, просто с ними надо поступать жестко, а дальше написано: «О законе его размышляйте день и ночь». Что это означает? Это означает, что не вот вы пришли на лекцию, что-то законспектировали, вдруг забудешь, да? Вот. А все время говорить об этом. Не просто вот что на глазах, что вижу, то пою. А вот о его законе. Когда вот это муж и жена, что-то с ними случается, и они это обсуждают с точки зрения, какая вот природа мудрая, как Бог им там помогает. Вот. И это день и ночь. Мне много лекций, мне пришло просто во сне. И раз так, и так записал, потом просыпаюсь, что-то было важное, не помню. Потом раз посмотрел, а вот оно что было. Во сне. И тогда непрерывная становится такая вот, как эта молитва. Они просто помолились там что-то. Потому что молитва, она, во-первых, это, кстати, к тем трем категориям, это категория бездельников. Молитва первая, вербальная, с утра проснулся, глаза продрал и так к Богу обратился. Ну что, поехали. Вот, какие у нас там планы. Потом работа. А потом философия. Философия без работы и без вот такой молитвы — это сатанинская философия. Вот, она просто опасна. Философия — это разбор полетов. Что с тобой случилось? Где ты накосячил? Что не так? То есть разбор полетов. И тогда день будет не зря. Даже если он тебе не удался, вот это вот третья молитва, когда ты понял, зафиксировал у себя, что было не так, то в следующий раз ты это не допустишь. А так, не постарался забыть. Как страшный сон. Обязательно нужна. Вот. В общем, вся жизнь становится единой молитвой. А вообще суть молитвы. Кто мне скажет, молитва для чего нужна вообще? Ну, молитва в общем таком понимании. Ну, раз, два, три. Быстро.
Для общения с Богом.
Что?
Для общения с Богом.
Для общения с Богом. Так. То есть, куда? Ты где? Алло, да? Дзынь-дзынь. Ну, дальше. Для общения. Еще с чем?
Настройка.
А для... Хорошо, по-другому. А для чего мы общаемся с Богом?
Прославляем его.
Прославим. Какой он хороший, да. Ему так надо. Он этого не знает. Еще. Ну, надо, да. Но это прославление Бога нужно не нам. А, вернее, не ему, а нам нужно, чтобы мы понимали, что... То есть прославление включает какие-то ты такой, ты это, может, чтобы мы когда обращались, мы помнили, ага, он много может, да. То есть я никогда не в случае чего не кто-то там. А еще для чего?
Ну, просим за кого-то там продать, там, ну, как бы, чтобы было такое.
Ну да, другому помочь, себе помочь, другому помочь. Ну, это как бы пассивно реагирующее поведение, а активно упредительное. То есть люди пассивно реагирующие поведение, есть активно...
Ну, я обратиться, что хочешь что-то сделать, и вот ты как бы вот заявляешь...
Благословение просишь.
Оскар, да, все, отлично, отлично. Обратиться к нему, что мне делать вообще? Где твой вообще план? Что, не чтобы бытие определяло сознание, чтобы в сознание проник мой план, и я начал это бытие строить по новому плану Божьему. Угу. Вот. То есть суть молитвы. Первое. Чтобы с Богом встретиться. Второе, чтобы он изменил себя. Любой план, который я, он же все творю только новое, новое он меняет меня. То есть, если я на что-то был заточен, тут хоп, что-то новое, новое. Значит, какой-то новый навык, мне придется меняться. Чтобы ты зарядился его там силой, любовью, мудростью. Ну, не буду этот пункт размазывать. Ну уж, воодушевление. Не воодушевление, как это правильно сказать. Как Прабхупада пишет, перед каждым действием должно быть вдохновение, чтобы он в тебя вдунул вот так вот. И там и бесстрашие, и любовь, все это в комплект, вдохновение входит. И ты пошел. И после этого, чтобы ты узнал его волю. Волю, что делать? Потому что и вот с этой силой, любовью пошел исполнять. А вот кто этого не понимает, у него в молитве главное «дай». Вот дай, теперь мне это дай, вот это убери, вот что там сосед неправильный, вот дай. То есть есть категории проигравших и категории победителей. Что их различает? Отношение к жизни. У одних вопрос в жизни главный какой? У проигравших. А что мне за это будет? Что мне за это будет? Они, ну, всегда торгуются. Это вот я вначале говорил. Покупают Богу. Птицу счастья покупают. Торгуются. Что мне за... И смотрят соотношение там товар-цена. Ну и понятно. Значит, все, что бесценно, дается даром. Все, что можно купить, это всегда дешевка. И знаете, у нас там такие амортизационные страшные расходы, потому что это вещь не волшебная далеко, и надо ее поддерживать, эту дешевку, она тебе, потом ты не будешь знать, как от нее сдыхаться, от этой дешевки. То есть напрасно. Все, ну, напрасно. Итак, отношение жизни. Проигравшие всю жизнь хотели от жизни что-то взять. Но жизнь, как она же на месте не стоит, и она всегда впереди, потому что это поступь Бога, она их опережает, и они всегда у разбитого корыта. И знаете, как ни странно, которые люди не боятся делиться, а жизнь им всегда возвращает там в 30 крат больше, там, в 50 крат, или там в 100 крат, в старице, говорится, да? Возвращает, и мы даже и не ожидали. То есть, это как-то странно. И самое странное, эти люди, которые вот не жмоты, которые вот они, да, их любят, их ценят, их уважают. Им не надо доказывать, чтобы их ценили, уважали или любили. И они этого, им этого добиваться не надо. Кстати, этого добиться нельзя. Этого, ну, ни за что не купишь. Их называют героями. И вот у меня вот вопрос, например. Вот у тебя, вот у вас, какой вопрос? А что мне за это будет? Или что я могу дать этой жизни? Потому что от этого вопроса зависит вся твоя жизнь. Вот вся и вот весь вот этот вот гарнир. Вопрос. Вот. И этот вопрос прямо влияет на нашу судьбу. И вот написано, вот у меня вещдок. Делай, что я тебе говорю, и я добавлю недостающий, сохраню, что имеешь. Это Бхагавад-гита. Говорит, делай, что я и говорю. Говорю. И никто не смеет сказать, что я не, что-то помалкивает. Нет, ты его слышишь. Но бесы у тебя в голове кричат больше. Больше. Но голос Бога всегда, в любой ситуации, он имеет приоритет. И он тебе говорит. Но если ты промедлил, протормозил, тут бесы такой хай поднимут. И будут тебе рассказывать, почему этого делать не надо. И кому это вообще нужно? А мне вообще это не нужно. И вообще это никому не нужно. И что мне за это будет? Нет, не проблема. Вот что он не рассказывает. Или вот, ищите прежде всего Царство Божие, остальное приложите. Это уже Библия. Везде, везде говорится одно и то же, что не надо. Мы же хотим стяжать, ну, хотел сказать, Дух Святый, ну, жизнь хотя бы, жизнь. Жизнь хорошую, интересную, счастливую. Но ее нельзя загробастать. Это только когда отдаешь. И вот она у тебя изнутри. Она никогда снаружи. Вообще странные люди, вот, если так посмотреть, не больше сказать. Например, едут в Крым куда-то отдыхать там, на неделю, на две. Они так тщательно готовятся. Гардероб там. Зонтик не успели. Зонтик? Что ж ты зонтик не положила? Мы же там обгорим там. Вот они так тщательно готовятся, которые вот раз пройдет потом зима, и их загар куда девается. Вот. Все деньги туда вкладывают на какую-то вот маленькую поездку. А у нас поездка, она в вечность. Вот мы ее, вот, ну там как будет, так будет, да? Вот. А счастье, оно же из вечности. Потому что из вечности, там, где вот много нам, ну как, нам это дают, как будто мы уже вот святые такие. И когда-то мы вот такими вот будем, да, и нам это дают, как будто мы уже такие есть. Ведь мы своим детям, которые вот родились, от них ничего, кроме памперсов и там бардака хорошего нет. Но мы их, как будто они такие там герои, самые ценные, да? Так? Ну, Бог примерно с нами так. Ну, а если это дети начинают вот так вот, вот сильно вот вузить, тогда, ну вот от, просто бить что-то такое, тогда мы вяжем руки и все такое, потому что говорим, что-то дети не в порядке. Наверное, бес селился. Папа берет ремень, изгоняет беса, и все хорошо опять. Вот. Папа может изгонять бесов. Мама не может изгонять бесов. У детей. Папа, ну, не должен быть таким толерантным в этом отношении. Потому что на самом деле он беса счастья забирает. Итак, кто-то живет, а кто-то существует. И вообще, сколько можно существовать, надо начинать жизнь. И вот некоторые негодяи говорят, что вот чем мы плохо живем? Вот на Западе живут люди, вот живут же люди. Я это слышал в советские времена, почему у них там что? Живут люди, а какой у них порядок, у них такая брусчатка, вот, а заезжаешь там воинская часть советская, попадаешь в Советский Союз, а там вот так вот все. Там такая помойка. Это потому что менталитет славянский такой помойный. Извините, я не соглашусь. Я не соглашусь. Славяне всегда были очень чистоплотные и высоконравственные людьми. Всегда. Это гарвардские, потом хьюстонские, потом пролезли, все поменяли в управлении и просто насильно начали там налаживать. А всегда, ну я извиняюсь, но от Европы воняло, они не мылись, они только душились своим Шанелью номер 5. А там бани у нас были. И в царской России вообще тротуары с мылом мыли. Тротуары. И тротуары были дощатые. Я посмотрел статистику 1913 года. Сколько получал рабочий. Там все было хорошо. Потом они сделали революцию, чтобы все убрать. Кто же сделал? На чьи деньги? Понимаете, да? То есть с интеллектом у нас все в порядке. А то, что в Европе чистенько, Европа, как бы там ни было чистенько, даже сейчас, и как бы ни было грязненько у нас, Европа, она до сих пор, это, цитирую, совет нечестивых, пути грешных и собрание развратителей. До сих пор, при всей вот этой чистоте. И об этом сказано в Бхагавад-гите 18.31. И они не различают, они хотят... Они мозги там людям уже давно ломали. Мало людей. У нас больше людей, здоровых людей. В грязи пускай живут, но они чистые люди, настоящие герои. Там какие герои уже? Какие там уже герои? Там их с детства уже воспитывают вот, по этим трем категориям. Только на ха-ха все. Вот. Разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенного от действия запрещенного, находится в гуне страсти. А разум, принимающий безбожие за религию, что они и делают. У них же сейчас религия есть такая вот, это Библия и вот такой радужный крест. Специально для гомиков, да, вот такой из радуги, вот так и вот так, вот крест. И там, конечно, Содома и Гоморра-то нет уже. Там из той Библии выходит, что гомики вообще самый божий народ-то получается. Вот, пожалуйста. И вот написано... А разум, не принимающий безбожие, а это безбожие, то есть Бог не согласился с Содомом и с Гоморрой. Он говорит, воспитывать даже не хочу. Я их лучше вот зачищаю и все. А что, некуда сесть. А вот тут еще есть один стульчик. Да. Итак, а там большой был стул, большой. Большой. Ага. Так, что я сказал, что говорил?
Про Библию.
Про Библию с радужным крестом.
С радужным крестом, да. К чему это я? Так, вот, это я текст читаю, это Бхагавад-гита, это 18 глава, 32 текст. Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человека с истинного пути является разумом в гуне невежества. Вот эти три категории в гуне невежества. При этом эти люди думают, что они умные. И они думают, что они духовные. И они очень спешатся поделиться, а даже не поделиться, а показать себя, какие они классные ребята. Что-то не хочет никто с ним водиться. Понимаете? То есть, вот в Европе вот чистенько, потому что менталитет чище нет. Во-первых, не может быть чище интеллект там, где легализована содомия. Она там легализована уже давненько. И во-вторых, это я заступаюсь за славянский авторитет или за русский авторитет, независимо от национальностей. Потому что Сталин, например, говорил, я грузин, как русской национальности. Как он говорил?
Он говорил русский грузин.
Он говорит, я грузин русской национальности. Вот так вот, да. То есть это действительно менталитет.
Я русский грузинской национальности.
А, я русский грузинской национальности, да, спасибо. Это, есть, что-то чувствует, что-то не так.
Русский, украинская национальность.
Да, говорит, я русский человек грузинской национальности. Понимаете, что такое? Это не национальность. Это не национальность.
Это наднациональная общность.
Да, это наднациональная, да.
По языку, по речи.
Да.
По
языку. Итак, во-вторых, значит, во-первых, я сказал, что не может быть интеллект чище там, где содомия легализована. А во-вторых, как известно, что рыба гниет с головы. И чего бы нам там не хватало в менталитете, так это знание о том, что в управление народом пролезли враги народа. Вот это мы... А мы говорим, ой, вот какая вот, какие буквы в книжке, такое заглавие. Да нет, заглавие давно уже это, прилепили нам другое, это заглавие нам диктует, чтобы и буквы там поменялись, да? Нет, то есть элита давно оторвана от народа, и она давно уже не выбирается, а назначается. Ну, из-за рубежа, может быть. То есть это, всемирная такая сионистская организация, Сталин про нее говорил. Ну, кстати, говорил, что сионизм – это страшная такая вещь, которая одинаково вредна и евреям, и неевреям. Он не говорил, что не национальность, на этот менталитет. Вот что у нас не хватает, что это взять на себя ответственность за самоуправление, предварительно забрав управление у лиц вот этой вот финансовой национальности. Ну, а то, что в Европе чище, это следствие длительного, искусственного, хорошо проплаченного, гарвардского, а потом и хьюстонского проектов. А вообще-то у нас было гораздо чище до того. И как? Я просто зачитаю выборочно. Вообще это проект по уничтожению коммунистических идей и по уничтожению белой расы на планете. Именно белой расы. Потому что они носители. Вот. Хотя носителем может быть любой. Но они как генетические носители. Мы бросим все золото, всю мощь, чтобы подменить ценности и разжечь вражду международными. Там вообще ненависть в каждой строке. Я все-таки зачитаю. Доктрина Алина Далласа, директора ЦРУ от 45-го. Почему 45-го? По-моему, 48-го. Ну, неважно. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на болвание и одурачивание людей. Это сразу после войны. До войны-то Советский Союз прочно стоял. И после войны сразу. И прошло несколько времени. Весь Запад трепетал перед мощью, перед образованием, перед нравственностью этих людей. Счастливые люди были. И вот где в Бога-то верили. Вот в этого Бога. Не в храм, который там. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, помощников и союзников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия самого непокорного на земле народа. Из литературы искусства мы вытравим их социальную сущность. Литература, театр, кино, все будет прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем поднимать художников, которые станут насаждать культ секса, насилия, предательства и безнравственности. Вот те три категории носители вот этого, носители гарвардского проекта. Вот характер у меня такой, вот я такой. Нет. Таким надо, и таких людей делают. Они такие не рождаются. Вот их разбалывают, потом развращают, и потом делают из них воинов сатаны. И поэтому отойди от меня, сатана. Хамство и наглость, ложь и обман, предательство беззастенчивое, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем культивировать. Кстати, ИСККОН, то есть вот это вот то, что кришнаиды говорят сейчас, ИСККОН, самая вот такая пиковая организация, очень много, кстати, кришнаидов есть. Это проект Генри Киссинджера, а вовсе не Прабхупады, чтобы знали. Да. Как только отравили Прабхупаду, Генри Киссинджер все взял в свои руки, да, и мы видим, Бхагавад-гиту начали переписывать и все такое. Все сразу изменилось. Все религии асоциализируют людей. Они делают их асоциальными, то есть идиотами. Идиотами. С греческого идиот — это человек, который не занимается политикой. Я духовный. Вот я буду медитировать, и вокруг все получится. Вот такие идиоты нужны Генри Киссинджеру и же с ними. И поэтому, когда вот эта война там с Россией, ну, в кавычках война, то если ты кришнаид, тебя в армию даже не берут. Такие люди на вес золота идиоты нужны, чтобы они распространяли вот это вот. Чтобы они такие толерантные. Вот, понимаете? Во всех абсолютно религиях вот эта скверна проникла. Кстати, в Бхагавад-гите, вот в настоящей Бхагавад-гите, военная книга, видите, война нарисована. Он говорит, как эта скверна одолела тебя, Кришна говорит. Когда он начал, говорит, а может не будем воевать? Может ладно, быть как будет. Он говорит, как эта скверна одолела тебя поганой метлой. И в конце все. Ну, понятно, славяне чистоплотные, высоконравственные, но излишне доверчивы. Вот излишне доверчивы. Вот это недостаток. Человек должен, еще три раза должен защищать свою семью, свой квартал, свою родину, свою страну. Как бы там ни говорили, что стран уже нет, он должен защищать свое призвание. А если нет, то тебя ограбят, поработят. И сколько бы ты ни медитировал, ни молился, ни просветлялся, это просто будет глупо выглядеть. И элита тебе будет в ладоши аплодировать. А, как вот этот Герман Греф, да? Иуда еще тот. Иуда еще тот. Кто рядом с ним ходит? Садху такой.
Как его?
И люди восхищаются этим индусом. Как же его зовут? Не Сатья, как его? Садху какой-то. Да. Представляете, прикрываются кем они? Кем прикрываются? Всегда сатанисты прикрывались чем-то святым. Например, вся власть в Украине — это орден святого Станислава. Это сатанинский орден польский. Если ты не член этого сатанинского ордена, ты ни в какую раду не залезешь. Они метят свою территорию как? Там, везде, где судьи в черных сатанинских балахонах, это означает, это территория римско-католической церкви сатанинской. Вот, вы помните, в Советском Союзе не было в балахонах, там приходили судьи такие. А потом в какой-то момент раз и опять в балахонах стали ходить.
И в институтах тоже форму поменяли.
Да. То есть они...
Форма черная.
Да, и значит, я вам зачитаю. Есть, как же это... Приприо мото, это в переводе с латинского по собственной инициативе. Особый папский рескрипт. Это употреблялось в практике папских отношений с иностранными державами, когда папа Римский не отвечал на сделанное ему предложение, но решал делать так, как будто до сих пор никаких проектов и предложений по данному вопросу никто ему не представлял. Вообще это называется одним словом хуцпа, и это слово существует только в одном языке. В каком?
На иврите. Наглое.
Потому что оно не переводится. Это до того наглое слово, что даже не переводится. Аналогов нету ни в одном языке мира. Вот папа, да. Мотуприо является высшей формой, но они так хотят, юридического правового инструмента на этой планете. Нормально? Его влияние превосходит все, что было выдано Организации Объединенных Наций, короной или любым другим монархом, или главой государства, или правительства. Для членов Организации Объединенных Наций или стран, признанных Великобританией и Соединенными Штатами, это самый высокий законный инструмент. И вот его последнее заявление. Все правительственные чартеры, все знают, что такое чартеры? Да, я вижу все. В том числе, сейчас вы поймете, в том числе, от 28 ноября 2012 отменены. А что именно? Цитата. А то говорит, вот он там гонит на вот эту финансовую национальность, он там гонит на это. Нет, вот смотрите, вот это факт. Все, любые и все чартеры, в том числе федеральные правительства Соединенных Штатов, включая любые и все ведомства и государственные учреждения, должностные лица и государственные служащие, административные акты, контракты, конституции и уставы, членства, правила и любые другие контракты, также соглашения, которые были приняты под этим и ниже, в настоящее время являются недействительными. Вот папа решил, что все конституции являются недействительными. Да. То есть и отменены безоговорочно. Начиная с 1 сентября 2013 этот указ папы Франциска вступил в силу. Ну, знаете, не все государства принимают это всерьез. Беларусь, например, игнорирует указы психопатов. Да? И люди на местах игнорируют указы психопатов. И приходят к этим, к посаженным папским вот этим судьям в черном балахонах. И говорят, вот конституция, ребята. И выигрывают суды. Пока есть люди, ну, не вот с тех трех категорий, вот, которые я перечисляю, с которыми не надо их шарца, ничего они не могут сделать. Потому что они могут сделать, если мы сами попадаем в одну из этих трех категорий. Мы делаемся несчастными, и тогда бери голыми руками. Счастливого человека просто так не возьмешь. Счастье – это симптоматика того, что ты с Богом, со всеми вытекающими. Не может дьявол ничего против Божьего человека. Вести с полей. Точнее, вести с фронта. На сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов петиции, на которой автор просит главу государства вести уголовную ответственность за принудительную заботу о людях при помощи шприца. На момент публикации, а петиция набрала 20... Это когда на момент публикации? Число не вижу. На момент публикации петиция набрала 25 338 голосов, при необходимых для рассмотрения 25 тысяч. До конца сбора срока еще осталось 40 дней. Автор петиции Вадим Бондар. Цитата из этой петиции. Срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания, лишения свободы на срок от 3 до 5 за принудительное иглоукалывание. Принудительное иглоукалывание в виде угроз увольнением или недопуском к работе приравнять к понятию, что принудительное иглоукалывание. Так. Говорится в тексте петиции. Документ зарегистрировал 12 сентября. О, нашел как раз. Угу. То есть...
Садгуру называли.
Что?
Садгуру называли.
А, Садгуру, да. Садгуру. И все там, и там комментарии. Вот бестолковый народ. Посмотри, кому он служит. Не смотри, что он делает, кому он служит. Служит дьяволу. В общем, где мы видим черные мантии, так дьявол мечет свою территорию. Но сатанисты, они, знаете, не сами по себе. Они представляют интересы внеземных демонических форм жизни. И об этом уже столько говорили, потом запретили, потом опять говорили, потом стали фейки, потом людям это надоело, они устали от этого. И типа вопрос закрыт. Ну, перестали даже интересоваться. Хотя вот... Я помню, когда эти инопланетяне, буквально там и контакты, и все, что там было. А сейчас вроде этого нет. И как это, как этого, убили президента Соединенных Штатов. Про него...
Никсон.
Нет. Не Никсон, а... Кеннеди, да, про него... этот вот боксер такой, такой боксер, знаете, таких людей их никогда больше не будет. Никогда не будет. Никогда не будет такого человека, как Сталин. Никогда не будет такого президента, как Кеннеди. Вот никогда не будет. Никогда не будет такого певца, как Элвис Пресли. Никогда не будет такого боксера, как...
Усик
наш. Ваш Усик. Да, Усик. Какой Усик? Усик молодец, конечно.
Кассиус
Клей. Кассиус Клей. Как его по-другому звали? Да, Кассиус Клей. Если кто-то видел, он вообще на боксера не похож. У него не зверское выражение лица. Он порхает и вообще непонятно, бах, у него что-то все падает и все. Тот выходит такая машина, вот. А он просто такой человек. Вот этот человек, он еще и философ, да, как Брюс Ли тоже, например. Вот все, вот никогда не будет такого, как Брюс Ли. Ну, никогда не будет больше. И каждый должен быть таким, что вот все... Про него можно было так сказать, что вот такого человека никогда больше не будет. Вот. А у нас такая взаимозаменяемость, понимаете? Фу! Срамота. Срамота. Не должно быть взаимозаменяемости. Это насчет демонических неземных форм. Корреспондент Медведева. Это есть, я законспектировал видео. Там вот корреспондент, корреспондентка и Медведев. Ну, президент России, да? Корреспондент Медведева. Есть такое мнение, что как только человек становится президентом, ему несут многочисленные папки совершенно секретно. И вот там все тайны мира, и что вы знаете, абсолютно все. Ну, например, прилетали ли на Землю инопланетяне? Медведев корреспонденту. Рассказываю вам в первый и последний раз. Вместе с чемоданом, с ядерными кодами, президенту страны приносят... Это не про Россию говорит, он говорит про каждую страну. Приносят специальную папку, на ней написано совершенно секретно. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно представляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. И эти две папки передаются новому президенту. Корреспондент Медведева. И сколько же их среди нас, Медведев корреспонденту, сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. То есть защищая свою дхарму, мы вот структурируем вокруг себя людей. Потому что вот то, что у нас внутри, то есть снаружи, тоже внешнего, внутреннего мира. Слышали, да? То есть, кроме дхармы, меня структурировать ничего не может. У меня будет либо пустота, но поскольку святое место пусто не бывает, там поселяется какая-то помойка. Кто-то приходит, потом надоело, знаете, как это, вот на тушу набрасывается, убитая туша, лев поел, там какие-то шакалы, потом гиены, потом которые послабже, там гиена наешь, отошла, и вот меня съел какой-то один бесяра, потом так сыто отрыгнул, посмотрел, где пожирнее жертву, перепрыгнул туда, потому что здесь его не какой-то мелкий бесенок, понимаете? Вот я что из себя представляю? Что-то бесструктурный труп, разлагающийся просто труп. Но если моя дхарма, она меня структурирует. Структурирует. Живое, оно же гнить-то не будет. Структура. И они смотрят, о, живое. То есть они, вот эти бесы, они падальщики. Они на живого человека, то есть счастливого, не нападают. Понимаете? Вот и вся экзорцистская практика. Понимаете? Вся экзорцистская. Но смешить себя. Но кто-кто. И смех этот должен быть опять. Вот счастье, вот это счастье от своего могущества. Вот. Но если я искусственно, то у меня, понимаете, да лучше ты честно просто ходи с угрюмым выражением лица, все спросят, у тебя что-то, кто умер или что-то, как-то помогут. А ты сам себя обманываешь, других обманываешь. Все. Нельзя помочь больному, если он, ну, считает, что он здоров. А вот эти люди, три категории, понимаете, так ведут себя многие, но эти считают себя здоровыми. Они забетонированы уже в этом. Там надо уже жестко разбивать этот бетон. Они долго практиковали. И просто так бес не выгоняется. Он считает это еще за свое жилище. И, ну вот, вещи, это как... Вести с полей, да, вот. Глава независимых, то есть люди не сидят без дела, они не медитируют там на Будду, на что-то, они конкретными делами занимаются, везде ходят, везде там полиция переходит на сторону против вот этих вот укольчиков, да. Глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви, это опять же католическая церковь больше всего, Жан-Марк Сове, заявил, по его словам, комиссия выяснила, что 3200 бывших и нынешних католических священников Франции, только одной Франции, причастны к сексуальному насилию. И это еще по самой минимальной оценке, сказал Жан-Жак Сове. На каждого из них у комиссии есть доказательства. Видите, комиссии создают, не боятся. Раз что-то там это поставили, что-то такие какие-то непонятные вышки. Хоп, пришла комиссия, а ну-ка расскажите, ребята, это вообще для чего? Для чего? А ну-ка покажите сертификаты, а ну-ка какие характеристики.
Как воздействие.
Да, да. А там, когда эту вышку открываешь, там везде написано COV-19. Почему-то. На всех. Да просто это написано, понимаете? А все думают, что это вот воздушно-капельным. Нет. Нет. За 2.5 года работы они опросили более 6500 жертв и свидетелей преступлений. Отчет комиссии занял 2500 страниц. Суд в Мельбурне, это уже вот другая, Австралия, признал доказательства достаточными для начала судебного процесса. То есть их судят. Их судят. Можно их судить. Они не такие уж и неприкосновенные. Против директора еврейской религиозной школы Малки Лейфер обвиняют в сексуальных преступлениях с несовершеннолетними. То есть первое, что надо нам сберечь, это то, что Бог тебе дал. Если ты предал Божье в руки дьявола, предал, или продал Божье, развратился как следствие, то никакие молитвы тебе не помогут, потому что ты предатель. Сначала верни себе то, что ты продал за какую-то чечевичную похлебку. Нам обычно какой-то сыр предлагают в этой мышеловке. То есть надо выбрать Бога. И вот эти все три категории, с которыми нельзя общаться или общаться очень жестко, у них они никогда не делают выбора. Они все спрашивают, что делать, они, у них никогда, потому что они боятся. И правильно, боящийся несовершенен в любви там нету. Выбор – слово необыкновенное. Выбор – слово такое даже уникальное. Мы все являемся заложниками нашего выбора. Вот, и даже Бог, он ничего с этим не делает. Почему? Потому что он сам дал нам это право выбора. Мы постоянно какие-то выборы делаем. И что интересно, проходит иногда целая жизнь человека, а он самый главный выбор так и не сделал. Самый главный выбор, надо сделать самый главный выбор, а потом уже вот эти маленькие, это вечность или временность. Вот чтобы сейчас мне хорошо, чтобы сейчас меня перло. Здесь и сейчас они так за этот лозунг держатся. Или вечность. То должен учиться так, как будто вечность, а жить как будто последний день. Вот такие вот, да, последний день. Но вечность. Вечность. То есть вечность, это значит, ты смерти не должен бояться. Значит, ты вообще ничего не должен бояться. Если ты что-то боишься, ты выбор сделал в пользу временности.
Сформировал привязанность к этому.
Да, а там уже все, слезы мешают говорить. И ты с этим выбором становишься, и ходи там хоть к психологам, хоть к кому, пока бесполезно, потому что ты выбрал смерть, временность, смерть. Смерть, не лечится, ребята, смерть. Жизнь можно как-то поправить, но смерть не лечится. Ты выбрал смерть. А что-то не помогает. То есть ты выбираешь либо счастье, либо покой. Вот такая вот штука. Главное, что который ты выбрали покой, и покой все равно не будет. Их будут это реанимировать постоянно, что стой, не умирай. Может, еще что-то там. Вот. Есть такой парадокс, что худшие времена это лучшие времена. И я просто знаком с людьми и знаю, что вот когда мне было наиболее плохо. Моя жизнь быстрее всего продвигалась вперед. Когда мне было плохо, вот полгода меня рвало, реально рвало, не в переносном смысле, такой зеленый вот такой. Я там воевал, я враждовал, я хотел там убить просто некоторых вот это людей, как они там, сволочи такие, как они могут, вот это, прикрывшись религиозными погонами. Я просто планировал, как их убить, вот так вот. Мне было плохо, Бог не дал никого убить, но я не ушел. Я знал, что если я брошу эту войну, мне сразу желудок поправится, все нормально. Вот. Но я говорю, нет, пусть мне будет хуже, но вот это я не могу. То есть гнев, как вот Марина сказала, гнев, он должен быть управляемым. Кстати, не только она это сказала, Прабхупада сказал. Гнев, когда у тебя есть, это средство решения проблемы. Потому что в спокойном состоянии организм, он так не заточен решать эту проблему. А когда я психану, мы говорим, да, психану, гнев это золото, говорил Наполеон. Прабхупада говорил, гневом управлять никто не может. А знаете, что это означает? Что им управляет Бог. А религия говорит, гнев это грех. Надо его заасфальтировать. Нет, гнев надо потому что с гневом ты это все сделаешь и потом успокоишься. А нет, и не надо натягивать на себя улыбочку толерантную. Что, ой, или думать, ой, это за что же мне такое? Нет. Тебе надо сохранить суровое выражение лица, разобраться с проблемой, а потом можешь улыбаться сколько хочешь. Тогда это оправдано. А это улыбаться, это трусость. Да. И никаких шуток в этот момент. На войне не надо шутить. Вот просто потом можно пошутить. Но надо сделать дело. Сделать дело. Вот это то, что никогда не делают три категории людей, с которыми нельзя общаться, ну, как с людьми. Как с людьми. Иначе ты, ну, пропустишь себя, их менталитет. И не заметишь как. Не заметишь как. Итак, худшие времена, лучшие времена, тире. Это вот такой парадокс. Или Бог, или шкурный интерес. Или слабость поражения, грязь или нищета. Что такое шкурный интерес? Это слабость, поражение, грязь и нищета. Потому что Бог это сила, победа, изобилие и чистота. А шкурный интерес это грязь, поражение, нищета и слабость. И потом ты удивляешься, что-то со мной никто не хочет. Что-то меня вот это так. А кому-то нужен грязный, пораженческий. Как вот Марина сказала, должна быть привычка побеждать. Должна быть привычка побеждать. Это хорошая привычка. О, а может это так как-то нагло, да? Как-то вот я типа быкую, слово такое, быкую я, да, нет. Священное Писание говорит, извините, Царство Божие силой берется, это раз. И что-то победа написана. Симптоматика того, что я с Богом, победа. А победа это значит, ну кто-то мне дорогу загородит когда-то, я должен его победить. А не спрашивать, это что это он там мне такое. Понимаете? Я понимаю, если, знаете, когда надо философствовать? Ну, когда цунами, когда стихия природы, когда землетрясение, кран сорвало, квартиру залило. О, тут надо подумать, от чего это. Но когда человек такой же, как ты, и что-то тебе говорит неуважительно, говорить неуважительно, матом тебя обзывать или просто похохотать насчет ситуации, одно и то же. Помним, да? Вот, тут я должен его поставить на место. И того, и того. И еще третья категория есть пустословы. И лишь бы говорить. Вот эти три категории. Итак, выбор. Выбор. Выбор это, вот это здесь и сейчас выбор. То есть пришло что-то, я думаю, полтора дня и выбрал. Нет, ты уже не выбрал, ты уже проиграл. Тот, кто говорит завтра, он и вчера говорил завтра. И позавчера говорил завтра. У него, то есть вот для выбора существует только сегодня, сейчас. Потому что, когда тебе Бог предлагает, тебе надо сразу Бога выбрать. Решительно, раз и пошел. Потому что если чуть промедлишь, Бог тебе повторять не будет. А тут включается дьявол и начинает тебе объяснять, почему не надо. И он тебе докажет. И чем больше ты думаешь, тем больше ты будешь уверен, что хорошо, что я вот так не поступил. Недуховно. Недуховно, да. То есть ныне, сегодня, сейчас. Он вообще над временем. Вот, вот Бог вот здесь и сейчас. И вообще выбором человек от животного-то и отличается. Там просто инстинкт. Вот пришло время, надо делать. А у человека есть выбор, делать или не делать. Делать или не делать. Выбор от чего-то отталкивается. И от чего же он отталкивается? От двух вещей. Или от шкурного интереса он отталкивается, или от Бога. Вот. И когда от Бога он отталкивается, за шкурный интерес забываешь. Когда у тебя шкурный интерес на первом месте, это почет, слава, уважение, там, ну все, мелкие вот эти временные вещи, тогда ты про Бога забываешь. Вот так случается. Вот. Но в законе Бога воли Его. Это я зачитываю после вот этих трех негодяев, которых надо избегать, которые забирают у нас счастье. Но в законе Бога есть воля Его, и о законе Его размышляем день и ночь. И вот об этом есть текст 30. О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает, а что ведет к освобождению, называется разумом в гуде благости. Вот те, которые размышляют, вот так вот, постоянно размышляют. Но размышлять, знаете, когда, кто может размышлять? Кто имеет право размышлять, кто что-то делает. Кто ничего не делает, он даже права не имеет размышлять. Потому что вместо, когда ты что-то делаешь, у тебя оно или получается, или не получается. У тебя появляются какие-то уроки. Если ты ничего не делал, такая маниловщина, то вот это от дьявола размышление. Им нельзя философствовать. Отрезать языки надо таким людям, потому что они смущают другой народ. С ними пообщаешься, и тоже ничего не хочешь делать. Почему бы не это, не повтыкать высокую философию, вместо того, чтобы... Вот. Вот. Так, это был текст 30, да? Является разум гудни благость. То есть, размышляйте о законе его день и ночь. Еще раз, если жизнь становится единой молитвой, а это получается когда? Когда выбор отталкивается от Бога. Выбор, выбор, от выбора до выбора. То есть там всегда есть перекрестки. Между перекрестками ты уже автоматом идешь от Бога, там опять перекрестки. То твоя молитва не прерывается, она не заканчивается ни днем, ни ночью. Это удивительно вообще. Это удивительно. Вот, вот это вот и есть самая духовная жизнь, а не то, что там какие-то ритуальчики. И будет он, тогда нам вот обещают, как дерево при потоках вод. То есть дождя не надо ждать, когда он там прольется, да, какая-то засуха или это. Корни в воде, постоянно, в хорошей воде. А дожди какие-то, они бывают какие-то не такие дожди. А вот река, вот, которая приносит плод. И как... Вот в пятницу была лекция такая хорошая, там было сказано, что деревья, они не едят своих плодов. Река не пьет своей воды, и цветы не пахнут сами для себя. То есть, никто на свете не живет сам для себя. Если даже пытается это сделать, не получится ему жить само для себя. Если ты будешь жить сам для себя... У тебя нет собственного жизненного проекта, ты обязательно будешь кормушкой для кого-то, чьего-то проекта. Ты будешь сырьевой базой. И это правильно. И это не потому, что вот такие негодяи пришли, такие окружен вампиром, меня смеет энергию, нервы мне трепет. Нет. Потому что ты хочешь кайфовать сам для себя. А это против закона природы. Просто обзаведись собственным проектом, и ты увидишь, что все вот эти негодяи куда-то поисчезают. У них, то есть, вот так вот их надо воспитывать. Надо заиметь собственный проект, надо что-то делать. А что тебе делать, значит, Бог тебе должен говорить. И Он тебе говорит, не прерываясь, но ты просто его как-то боязно, не хочется. Зона комфорта и так далее. А зона комфорта, это значит, ты еда просто. Еда, это там едят. А потом ты что-то еще и жалуешься. То есть ни у кого не получится обойти вот этот закон, что жить, ну, нельзя для самого себя. И мы в своей жизни что-то производим, делится с другими. Но в конечном счете мы производим либо счастье, это сегодняшняя тема, либо тоску. Все остальное, что мы производим, там табуретки, горшки, песни, молитвы, ну что мы там производим, остальное, является просто упаковкой для счастья или тоски. И поэтому вот идешь, смотришь на базаре, там одна торгует, чем попало, у нее берут, аж в лед все идет, а другая стоит, у нее вроде все хорошо, а очереди нету. Потому что люди как-то вот чувствуют, не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что только посмотрел на морду, ой, что-то не хочется покупать. И мы смотрим на самом деле, понимаете, да? Как эта сказка такая, вот бери там что-то такое, и горе, злочастье в придачу. Сказка такая, помните, да? Передавали. Так вот мы постоянно что-то производим, хотим того или нет. И вот если человек счастливый, все, что он не делает, он востребован. Все хотят у него там за край подержаться что-то. Ой, это же его ручка. Вот, она счастливая. А эти же, зараза, вот эти три категории, про которых мы говорили, вот эти грешники, хохотуны вот эти, или вот эти бесчести люди, они же производят, ну, внутри они наполнены этим, тоской. И они хотят всем вот угодить. Вот давай это сделай, давай это сделай. Думаешь, блин, ну уже когда ты уйдешь отсюда, потому что отрава все, отрава. И по минимуму стараешься брать. Нельзя от них ничего брать. Даже брать нельзя. У меня даже был случай, когда один бизнесмен, уголовный такой криминал, он позвонил в Гуляйполе, там храм, и он такую кругленькую сумму, и священник разозлился, что священник матом послал его, говорит, иди ты со своими пожертвованиями очень далеко. Твои деньги, они только там для гиены огненной, это тебе ж оплата будет. Их нельзя брать, деньги пахнут на самом деле. Например, когда вот эти вот казаки, вот мы вот казачество сейчас такое, да, казачество, казаки, они не только там родину защищали, они еще и грабили. Ну, чего не поживиться, да, за счет врага. Так вот, все церкви, которые построены на пожертвования, стоят до сих пор. Все, которые построены на награбленное, вроде, ну что бы у поверженного врага не взять, они разрушены. Понимаете? Поэтому деньги пахнут. Деньги пахнут. И поэтому кто-то честно заработал и тебе дал, ты на это что-то купишь. А на деньги вора можно подкупить президента, может, да? А на честные деньги, кстати, нельзя подкупить президента. Понимаете? И туда, и сюда работает. И вот поэтому торгуешь ли ты, строишь ли ты, учишь ли ты кому-то чего-то, поешь ли ты, как вот говорили в лекции, да? Все будет пропитано либо радостью, либо тоской. Вот. И, значит, одни стараются для других, и у них счастье, а кто старается для себя, финалом будет вот эта тоска. И такая фраза есть: чем больше мы помогаем другим, тем больше помогаем себе. Это сказал Мухаммед Али. Вот Виктор вспомнил мне. Я вспомнил, как же его зовут? Мухаммед Али. Кассиус Клей. Вот. А знаете, что он еще сказал? Это насчет тех, а вот насчет ленивых. Он сказал, я записал даже: я ненавидел каждую минуту тренировки, но я сказал себе: не уходи, страдай сейчас и живи всю жизнь чемпионом и победителем. Это же про нас. А мы, ой, вот здесь и сейчас, чтобы быть хорошо, а завтра что у тебя будет? Ты вообще что есть-то будешь, например, да? Вот. А еще он говорит: невозможно, это всего лишь громкое слово, под которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти все силы что-то изменить. Невозможно, это не факт, это только мнение. Невозможно, это не приговор, это вызов. Невозможно, это шанс проявить себя. Невозможно, это не навсегда. Невозможное, возможно. Это сказал боксер, никакой не философ. Вот. А эти ищут причины, почему им вот Божий вызов, вот Бог им сказал делать, они говорят, это же невозможно. А вот, пожалуйста. Вот дети в чудеса верят, Все, да? Почему? А вот чего они верят в чудеса? А потому что их же кто-то этому учил, разве, да? А у взрослых надо этому учить уже, понимаете? Они же не верят. Они же прошли образование. То, что с детства это вложено Богом. А годам 20 падает от обучения рационализму. И человек, который вот в чудеса не верит, это ну, люди бедные. И сказал этот Кассиус Клей, он тоже сказал, тебе мешают не горы, которые впереди, на которые ты должен забраться, а камешек в твоих ботинках. Маленький камешек, да? Мы смотрим на горы, а надо камешек вылезть и вперед, вперед, вперед. То есть вообще никаких преград. Итак, когда все хорошо, вот когда все хорошо, и нас не окружают нечестивцы, кто-то может перечислить эти три категории, которые забирают счастье у человека? Если с ними так по-дружески, с ними нельзя по-дружески, это не друзья, это враги. Или они учатся у тебя, но они друзья твои быть не могут, потому что между друзьями нет границ. Здесь должна быть граница. Отойди от меня, сатана, утомсту. Что надо, спроси сейчас. Это не друзья. Не дай бог таких друзей, потому что все. Потому, они сами себе даже не принадлежат. Ну, кто-то вспомнит эти три категории?
Грешники, нечестивцы и кто-то там еще.
И насмешники. Три категории. Нечестивцы, люди без чести, понебратство такое. То есть у них это ну, ни уважение ни к чему. Ни... Греховники, это у которых нет цели. Грех это не... Грех это мимо цели переводится. Помните, да? Мимо цели. У них люди без цели. Пришвартовались корабль и никуда не плывет. И у них все хорошо, развлекуха. Но ничего не делает. И насмешники, насмешники, у которых нет ничего святого. Насмешники. Некоторые вещи не надо. То есть, когда вот такая ситуация наступает, а это нормальная ситуация, а не так вот финал апофеоз, мы шли и наконец строили, наконец построили. Это нормально, это как здоровье. Мы в основном уже ну, меньше болеем, чем здоровье. Ну, чем здоровый, да? Здоровый там по большей части. Ну, иначе как бы жить, да? Вот. Те, которые больше болеют, чем здоровые, это инвалиды. Это паразиты. Паразиты. Вот это три категории больные. И поэтому общение с ними, вот это вот заразно. Заразно. Потому что менталитет никакая масочка не спасает. Да. Ну, она вообще не спасает. А это наши мозги соприкасаются, говорят. Вот. И когда тогда... Мы строим вот эти правильные отношения с людьми, а с нелюдью, нелюдью, но не временно нелюдь, они выбрали это, тогда мы начинаем ощущать Божий поток. Божий поток. И себя мы начинаем ощущать частью этого потока. И в этот момент я чувствую себя счастливым. Счастливым с частью. Потому что вот те... Они отпали от Бога. И тебя хотят.
За собой.
Оттащить, да. Видите, ничего сложного нету. Просто им сказать, тебе нравится там на обочине, ну и ковыряйся дальше. Понимаете? Потому что любое общение, это крюк, и тебя стягивает. Любое общение. Поэтому иди вон с теми разговаривай. С теми тебе интереснее. И тогда я счастлив. Что проблем нету, есть проблема. Все равно счастлив. Потому что блаженное счастье от ощущения единства с Ним. Вообще, ну, по умолчанию считается, что Бог он для таких чистеньких. Вот ты очистишься, тогда Бог тебе с тобой поговорит, расскажет твою задачу, и тогда будет хорошо. Но нет, нет. Это для святых получается. Бог для святых. А, ну, а я не святой, да. У меня не все получается, может быть. По логике. И по логике Бог ненавидит грех. Читали, да? Грех. А я грешник. То есть, ну, ошибался когда-то. Ну, не специально, но ошибался. А вот он свят. Значит, что? Ну, точно для святых. Но дело в том, что это по логике, но Бог-то нелогичен. В Писаниях, куда ни глянь, он пришел взыскать с этих, с грешников у тех вот, грешников, ну, злонамеренных грешников, демонические натуры, так назовем их, и спасти погибшие. То есть я уже вот погиб, но я не повелся. на вот те сказочки. И тогда вот единение с ним не кончается. Я не стал лицемером. Я не во время чумы я должен вести себя как во время чумы, а не пировать, как некоторые вот так вот. То есть проблемы уходят и приходят, а блаженство сопровождается всегда. Бхагавад-гита 18.78. Везде, где находится Кришна, господин йоги, всюду, где есть воин Партха, воин, там обеспечены благоденствие, победа и счастье. И опять зачитаю этого Шаповалова, зачитаю на это. Счастье это всегда неординарно. У ординарных людей ординарный Бог. Все у них до боли обыкновенно. У неординарных людей неординарный Бог. Он ищет людей величия. Он ищет тех, кому не безразлична эта земля, эти люди и эта страна. Я верю, что прямо сейчас поднимется поколение с великими сердцами, великими мечтами, которые не допустят великому Богу быть обыкновенным. Вот. И на этом лекция, как она называлась лекция, кто-то помнит? Засекреченное счастье, да. Засекреченное счастье. Вот. Я считаю ее законченной, но если вы хотите, вопросы задавайте. Вопросов нет?
При Советском Союзе в военном уставе звучала такая фраза, что низший чин военный
так
должен отдать честь высшему. Вот что понималось под слово отдать? Не честь имею, как при царской армии, да? Вот там же как? Честь имею. А тут что имелось в виду?
Чествовать, слово есть такое.
Значит, много чего изменилось. Изменился алфавит после революции. Значит, гомосексуализм стал, вывели из сферы криминальной деятельности, легализовали. Ввели латиницу, запретили семью, считали, что муж имеешь право на жену в первую очередь. А остальные, вы в очереди встанете, понимаете, много чего. Звезда, которая была на пилотках у воинов, была вверх тормашками, она была сатанинская. И ввели вот это, понимаете. И ну, многие вот, берут этот такой момент, вот эти вот еврейские всякие народные сказки, и говорят, что и на Сталина еще вешают их. Понимаете? Вот. То есть надо понимать, что когда... Потом пришел Сталин к власти. Что он сделал? Он опять ввел, что это преступление, гомосексуализм. Он опять... убрал латиницу, хотя уже учебники были на латинице. И многие звезду перевернули нормально. В некоторых фильмах, в хрониках звезда сатанинская у всех. Понимаете? То есть не надо путать, что Советского Союза было три. До Сталина, во время Сталина и после Сталина. И не надо их путать. Кстати, первые там это ВКПБ и все такое, собрания были на иврите. И Сталину переводчика давали, уж он не понимал. Так что какая не советская власть была. Сколько крови там лилось. Да, то есть надо понимать этот вопрос. Вот. Потом поставили в стойло этих товарищей, заставили работать. Все в порядке. Все в порядке. Ой, там это... кайлом там рубили вот эти вот каналы, да. Работать надо как? Не хочешь нормально жить, добром приносить пользу. Это правильно, это правильно. Это как лекция вот это не шагу назад, приказ номер 227, да? 227. Вот если ты не идешь воевать за родину, за градотряд поставим, пойдешь воевать то же самое. Не хочешь работать? Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите. Если ты не выполнишь то, что я тебе говорю, нормально, твоя природа заставит делать то же самое, но ты потеряешь себя. Ни медали, ни пенсии, ничего хорошего не будет, но ты сделаешь все равно это. И вот они, и никто не думайте, что кого-то к чему-то там принудили. тебя принудили к тому, что ты и так должен делать. Кто тебе мешал?
Делай добровольно.
Хотел похохотать, хотел это цели, не хотел напрягаться, вот и все. Вот и все. Вот и никаких там, кстати, зверств не было. А вот после Сталина начались зверства. Вот Хрущев это самый такой кровожадный был. Можно это зафиксировано и за границей, в документах.
Вы сказали про насмешников, вот этих пересмешников. И я вспомнила пример, он есть в Библии, по-моему, еще даже в Ветхом Завете. Это я как-то вот исследовала, откуда слово «хам» произошло. Это же ветхозаветного хама, который был один из трех сыновей Ноя. Ной был Божий человек, который слышал Бога, и Бог ему говорил, делай вот то, там то. Он начал строить корабль, ему там все говорили, что... Так вот, там, значит, как потом в результате, уже когда они на этом корабле с сыновьями и на радостях, ну, они уже взяли, то есть он фактически там история, что вот он выполнил уже свою задачу, но он как бы жизнь берег и формы жизни всех собрал там на корабль. И вот он немного выпил вина виноградного, и он лег на этих веревках и уснул. И говорится так, что обнажились его мужские органы и стояли, значит, и он спал. И стояли его сыновья, и один из сыновей хам, он его обсмеял. Причем, ну, подождите, я, может, скажу, как вот я помню, что он позвал там даже кого-то посмотреть, чтобы
Проснулся и увидел, что сделал хам, что сделал.
Я помню не так. Я помню так, что... подождите, значит, это самое. Там как бы, что другие сыновья над ним не смеялись, а хам...
Даже прикрыли его потом.
Даже прикрыли потом, да. А смеялся хам и наказал его не Ной, а Бог его наказал.
Да.
И как он его наказал? Он, по-моему, его бездетностью наказал. Ну, в общем, он его наказал. Какое-то ему было наказание по закону Божьему. За то, что он родителя своего, ну, то есть, вот он определенные законы нарушил. То есть, вот, получается, человек, который выполняет задачу Бога и находится под защитой Бога, ему даже, вот я тогда так поняла, когда читала, что он не сам себя защищает, его Бог защищает. Его Бог защитил и разобрался с этим. И все мы называем теперь хамством по всему, как говорится,
прославу. Я даже более скажу, это во всех священных писаниях такой момент есть. Например, каждый человек, вот этот же Кассиус Клей, он сказал, я такой боксер, как Элвис Пресли там в песне. Такого никогда не будет. И я считаю, он прав, и он такой сказал, то что он достиг чего-то. Да? Во всем остальном я такой же, как все. Во всем остальном я такой же, как все. И так можно сказать про любого. Про любого. И вот это как, я не помню, как это складно, но сидят две курицы на жердочке. И тут прилетает орел. И сел он этот орел на сарай. Но не нашел он там, скалы не было подходящей такой для орла. Сел на сарай, что-то там, почухал все перышки, взмахнул и дальше полетел. И одна курица говорит, ха! Царская птица, да, царская птица. Ну, и это я могу до сарая как-то вот долететь, поднатужиться так. Что про нее там говорят? Да. Ну, можешь ли ты выйти туда? Можешь ли ты оттуда видеть там этого мышу с 5 километров? Если как орел, он с 5 километров, он со 100 метров газету может читать. Вот такое зрение, представляете? Так и люди судят по мелочам, как это боксера надо судить по боксу. А во всем остальном, вот Алла Пугачева, много про нее там, много так грязи там, много. А ты спой, как она, а? Вот, потому что Бог берет человека, берет его талант, и то, что человек согласился продвигать вот это что-то такое Божие, такое явление, он защищает этого человека во всем остальном, потому что Бог его выбрал, даже не так. Бог-то всех выбрал, но мы, этот человек выбрал Бога и стал процветать в этом таланте. И тогда он защищен остальным. И попробуй ты ему говорить. А в остальном он может что-то вот такое. И по этому поводу сказано, это называется бхакти. Бхакти это преданное любовное служение, имеется в виду Бог. Вот Бог тебе что-то сказал, если ты, и ты должен все свои дела бросить, потому что, а он обычно что-то говорит, не в попад буквально, вот так вот оно кажется, надо этого делать, и говорит, ты тогда ничего не потеряешь. Но если ты это в акте, вот это пропустишь, то, что Бог тебе сказал, остальное все сделаешь, ты все равно все это потеряешь. И люди судят по всему остальному, потому что судить по таланту им невыгодно. Невыгодно по таланту им судить, потому что они похвастаться не могут. И судят обычно ж кто? Судят, они вот сравнивают. Сами талантливые люди, они просто ходят, у них уже и вот эта оптика вот эта другая. Они всех видят или талантливые, или потенциально талантливые. И они имеют развлечение. И там в Библии, кстати, написано. И вот эти духовные люди могут судить. И это последняя опора. Вот душевные не могут судить, а духовные должны судить. Всех окружающих, потому что они могут судить. Потому что никто другой не будет судить. И если нет суда, и, кстати, в Библии написано, и отвернулся Господь там от всех, потому что нет суда. Надо судить. Кто этим будет заниматься? Талантливые люди. Там мы, кстати, и прислушиваемся. Если человек что-то достиг, его слово весит. А если ты, ну, никто, и что-то там бала-бала, а ты кто такой, чтобы вообще разговаривать о чем-то? У тебя есть полномочия на это? Нет. Ну, в общем, я вас поздравляю, что вы узнали секрет счастья. Что надо просто пожестче вот с этими пустышками. Потому что если вы с ними поласкиваете, вы навредите прежде всего им. Вот, и себе тоже. И главное, вы предаете Бога. Ну все, да? Счастья вас с наступившим. Вот. Ура.